Говорит Радио Свобода в эфире «Поверх барьеров». У микрофона Иван Толстой. Мама. Обыкновенная история. Наша героиня сегодня – литературовед и фольклорист Елена Тодоровская, автор монографии «Поэтика марийских народных песен» в соавторстве с Бердниковым, исследователь народной сказки. В Петербурге выпущена ее «Поэтика лирических стихотворений Пушкина». Перу Тодоровской принадлежит и очень популярная книжка «Прозаическое переложение Одиссеи для детей». Книжку эту много раз переиздавали. Необычность нашей программы в том, что Елена Александровна Тодоровская действительно сегодня расскажет о себе, но ее самой почти 30 лет нет в живых. Она скончалась в 1986 году, однако именно место ее смерти помогло правдивости и полноте рассказа о прошлом. Умерла Тодоровская в Нью-Йорке, и рассказ поведет ее дочь, записавшая материнские воспоминания. Всем бы такую дочь, позаботившуюся о сохранении материнской памяти, во всех смыслах этого выражения. Дочь зовут Нина Алаверт, она известнейший фотограф, и балетный, и, как говорится, светский. Иосифа Бродского, Сергея Довлатова, Вайля и Генниса, художников и музыкантов русского зарубежья мы во многом знаем благодаря фотопортретам Нины Алаверт. Теперь Нина Николаевна выступит у нашего микрофона как рассказчик. «Мама». Обыкновенная история, а при всей уникальности каждой человеческой жизни нельзя эту судьбу не счесть для отечественной истории, увы, обыкновенной.
Очень трудно говорить о своей матери, трудно отобрать из ее жизни то, что всем может быть интересно. В то же время моя мама считала свою судьбу типичной для своего поколения, и на ее жизнь пришлось 3 войны, 2 мировых и 1 гражданская, революция, аресты, ссылки. Из друзей, с которыми она начинала жизнь, включая моего отца Николая Николаевича Алаверта, с которым она попала в мясорубку русской истории, уцелели немногие. Моя мама говорила, мы были самой историей обречены на гибель. Хотя мама, естественно, при рождении была крещена, но, как многие интеллигенты того времени, она была атеисткой, и ее моральные принципы при этом были намного выше, чем многих верующих, особенно теперь, которых я знаю. Мама считала, что человек не должен делать зла ни в страхе перед наказанием и ни в надежде на награду, а он должен быть моральным, чтобы называться человеком. Мама свято верила в конечную победу добра и в справедливый суд истории. Мама почитала историю как Бога и судьбу. В некрологе на мамину смерть Сергей Довлатов, мне кажется, нашел очень правильные слова для определения такого типа интеллигенции, к которому относилась моя мать. Он написал в некрологе, который был напечатан в «Новом русском слове», «Основной, бросающейся в глаза чертой Елены Александровны была интеллигентность, причем интеллигентность в старинном, специфическом смысле слова, интеллигентность в качестве миссии, роли, интеллигентность как служение некоему ордену, человеческому единству, руководствующемуся строго определенными нравственными и этическими правилами. В центре ее мироощущения стояла человеческая личность как абсолютная ценность, превышающая в своем значении любые политические, национальные и даже религиозные интересы». Мама родилась в семье физика-оптика Александра Илларионовича Тодоровского. Он был одним из основателей вообще советской оптики. И сама мама с детства проявляла способности к математике. И дед преподавал физику в политехническом институте. Они жили около политехнического института. И ее отец, мой дед, с ней с самого раннего детства занимался математикой. Они жили в Лесном, она ходила в коммерческое училище, это тогда было такое передовое училище очень. Там ученикам даже не объявляли отметки, чтобы не делать разницу между ними. И мама только когда кончила это училище, узнала, что она была первой ученицей. В 16 лет она поступила в университет, на физико-математическое отделение. То есть судьба ее складывалась совершенно определенным образом. Ее младшая сестра и брат как раз стали физиками и работали в оптическом институте и в политехническом институте. Но у мамы была другая судьба. И на дворе в это время были 20-е годы 20-го столетия. В 1919 году еще не начали сажать молодых профессоров университета, и мама слушала лекции Всеволода Константиновича Фредерикса, выдающегося русского физика, создателя теории жидких кристаллов и всемирно известного ученого. Он, к тому же, был другом семьи Тудоровских, приходил к ним в дом, очень дружил с бабушкой и дедушкой. И студентки были поголовно в него влюблены, как вспоминает мама, потому что он был очень красив. И мама даже сочиняла о нем стихи, а стихи она сочиняла с детства. И когда его арестовали в 1936 году за шпионаж, то, конечно, все были в страшном горе. Его сослали, и он умер в 1944 году официально от воспаления легких. В это время и физику Юффе удалось добиться разрешения, чтобы крупных физиков, которых тогда пересажали в большом количестве, вернули в Москву, и что там они будут жить взаперти, но будут работать по профессии, по своей специальности, а не бездарно погибать в лагерях. Но Всеволод Константинович не доехал до Москвы, и то ли умер по дороге, то ли умер еще в лагере. И так, хотя еще не разослали по лагерям весь цвет университетских преподавателей, как я сказала, но в Петербурге, в Петрограде уже было неспокойно. Возникали внезапные забастовки, волнения на фабриках, волновались рабочие. И в университете, где мама слушала лекции, окна звенели от выстрелов пушек в мятежном Кронштадте. В 1922 году маму, студентку третьего курса, арестовали за организацию, в которой она принимала участие, которая называлась «Совет старост». Пока шел суд, она сидела в тюрьме на Шпалерной, куда в то время свезли многих арестованных студентов с разных курсов университета, и где она познакомилась со многими политическими деятелями разных социал-демократов, эсеры. С моим будущим отцом Николаем Николаевичем Маловертом она познакомилась позднее в ссылке. Он был эсер, его арестовали на третьем курсе технологического института, где об нем пели такую песенку «Элегантный скромный ферт» — это Н.Н. Алаверт. «Все приличия презрев, с ним буянит Анна Лев». Надо сказать, что Анна Лев выжила и дожила до 90 лет. Я почти что с ней успела познакомиться.
На волнах Радио Свобода выпуск «Поверх барьеров». У микрофона Иван Толстой. «Мама. Обыкновенная история». Воспоминания литературоведа и фольклориста Елены Александровны Тудоровской в записи и изложении ее дочери, фотографа Нины Алаверт.
В ДПЗ на Шпалерке арестованные студенты сидели в так называемом политическом коридоре. «Обед к нашим дверям, — писала мама, — приносили заключенные из общих камер. Один из них подошел к нашим дверям и вступил в разговор. Он сказал, что он матрос из Кронштадта. Рассказывал, что после подавления восстания матросов перевезли в Петербург и вели по улицам в кандалах. А на пути собирался народ. Время от времени кто-нибудь из матросов начинал кричать: товарищи рабочие продали нас за восьмушку хлеба и кусок мяса. А дело в том, что в это время на заводах выдали по карточке мясо и прибавили хлебный паёк, чтобы как-то успокоить рабочих, которые очень волновались в это время в связи с кронштадтским восстанием. Матросы заставляли замолчать, но вслед за ним другой начинал кричать то же самое. В народе рыдали. Это так все рассказывал матрос, мама записывала. Конечно, рассказ может быть такой же фольклор, как и сама песня кронштадтская, которую он нас выучил, пишет мама. Я прочитаю эту песню. Петь, конечно, не буду, щажу ваши уши. Это на мотив колыбельный. «Спи, дитя мое родное, Бог твой сон хранит. Твоя мама с марта больше по ночам не спит. День и ночь она страдает и скорбит душой. Братец твой погиб в Кронштадте, клешник молодой. Ни одно сердечко билось, Жоржиком пленясь. Ни одно оно разбилось, погубила власть. В Петрограде на заводах стачки поднялись. С Петрограда до Кронштадта слухи донеслись. Донеслись голодные стоны до лихих ребят. Говорили, что рабочих расстрелять хотят. Разузнали втихомолку, правда все была. Взбунтовался Петропавловск, кутерьма пошла. Питерских краса рабочих, флот наш боевой, флот Балтийский за рабочих грудью встал стеной. Но притихли все заводы, струсили, молчат. Коммунисты закричали: «Бей, громи Кронштадт!» Долго ждал Кронштадт мятежный, помощи все ждал. И на выстрелы курсантов он не отвечал. На Кронштадт пошли колонны, тысячи врагов. Ночью темную накрыли горстку смельчаков. Спи, дитя, их мало было, бедных моряков. Не сдавались, все погибли у родных фортов. Я не предупредила заранее, жоржиками в то время звали матросов. Приехав в 1977 году в Америку, мама никогда не только не кичилась своим прошлым, она вообще про него никому не рассказывала. Она как бы стеснялась, потому что она не пережила тех ужасов, которые выпали на долю политзаключенных в дальнейшие годы. Времена действительно были идиллические, в кавычках, конечно. Директор тюрьмы, который находился на своей должности еще до революции, не мог понять, почему социал-демократы, которых сажали при царе, опять в тюрьме. Напившись, он приходил в камеры к нашим мальчикам, рассказывала мама, и плакался на свою участь. «Я не нанимался охранять детей», — говорил начальник тюрьмы. На прогулки заключенных выводили вместе мужчин и женщин в те времена, но затем совместные прогулки были запрещены. Тогда в женских камерах началась забастовка. Студентки садились на пол и отказывались выходить на прогулку. Конвоиры стали хватать девушек, вытаскивать из камер. В мужских камерах заключенные в знак протеста начали бить стекла в окнах. Конвой посмел применять насилие к девочкам. В те времена, по словам мамы, уголовников еще не натравили на политзаключенных, и они относились к студентам с симпатией. Из записок мамы. Уголовники в камерах напротив очень волновались и не прочь были присоединиться к скандалу. Они рассказывали нам впоследствии, что у них уже начали петь песню «Нам жить на свете стало тесно». Администрация ненавидела эту песню. Она была показателем нараставшего скандала. Но уголовники еще не успели договориться между собой, как бунт прекратился, начальство сдалось и разрешило совместные прогулки. Песня, которую мама записала, которую пели уголовники, когда начинали скандалить против администрации. «Нам жить на свете стало тесно, нас душат власти и закон. По тюрьмам нас сидит немало, нас собралось со всех сторон. Тюрьма нас каменная душит, замки решетки давят грудь. Администрация нас губит, не даст свободно нам вздохнуть». К окну пойти не позволяют, нельзя нам громко говорить. Чуть крикнешь, в карцер отправляют. Скажи, за что там станут бить? У нас телесных наказаний в законе пишут больше нет. Но от побоев и терзаний ушло немало на тот свет. Тюрьма, позорно это слово. Оно позорно и страшно, но для меня оно не ново. К тюрьме привык уж я давно. Привык к тюремным им решеткам, привык к тюремному замку, привык к тюремному порядку, привык к тюремному пайку. Тюрьма сама нас развращает, сама к погибели ведет. Кто раз в тюрьме лишь побывает, вторично сам в нее придет. В тюрьме в то время действительно были, как мама пишет, идиллические времена. Так заключенные в камерах сочиняли целые спектакли. Например, заседание политических деятелей на мотив из опереты Офенбаха «Прекрасная Елена». Я помню с маминых слов только вступление Луначарского. «Друзья, нельзя нам не признаться, что мы живем в такой стране, где лишь буржуи знают Маркса, а Луначарских знают все». Затем председатель возглашал: «Троцкий, Лёва, даю вам слово». Затем выступал Ленин, но я больше ничего, к сожалению, не помню, а, возможно, не помнила и мама. В женском отделении надзирательницы была Евдокия, о которой мама записала: «Грубая и резкая, особенно с уголовницами, к нам она втайне благоволила. Когда в 1923 году нас, студентов, отправляли в ссылку, она пришла к нам и потихоньку передала от наших родных, куда нас назначили. Уж не знаю, где родные с ней виделись, как они с ней договорились, неизвестно. Мама была сослана на 5 лет, сначала на Урал, затем получила минусы, то есть право жить в городах минус университетские. Родители мамы хлопотали об ее освобождении. Чего-то они добились и переслали в Чердынь, где в 1924 году жили, поженившись, мои родители, условия досрочного освобождения, текст заявления, которое она должна была подписать, чтобы вернуться домой. И отвечает им их 20-летняя дочь: «Дорогая мамочка, ну-с, так вот, заявление, как мне и казалось, таково, что подать его я не могу. Это не только просьба о досрочном возвращении, что само по себе уже неприятно, но и обещание впредь вести себя благопристойно. Я же говорю раз и навсегда, что никаких обязательств я давать не буду. Я беру на себя обязательства по отношению к вам кончить образование. И это вовсе не мое минутное настроение или упрямство, которое пройдет, когда все подпишут, как вы говорите. Кстати, это вряд ли случится. И мне вовсе не так легко, когда я вижу, как моя ссылка отражается на вас. Но я такой вещи сделать не могу». Дальше следует перечень книг, которые мама читает, просьба прислать им учебники по математике, решение задач по интегралу и дальше. Дядин портрет я тоже видела в «Московской правде». Он там на снимке, старые большевики выносят гроб Ленина из дома в Горках. Дядя – один из родоначальников московского многочисленного семейства Девельковских, это родня моей бабушки Ольги Авдеевны, которые жили в Москве. Он был большевиком, другом Ленина. Вскоре после смерти Ленина Сталин вызвал его к себе в Кремль, и они вели долгую беседу. Дядя вернулся на дачу в Поваровку, где жил с женой и детьми летом, и ушел гулять в лес, и в лесу повесился. Что побудило его совершить такой страшный поступок, неизвестно. Потребовал ли от него Сталин чего-то, на что он не мог согласиться? Или, понимая, куда направляется история, спасал своих детей от участи детей врага? Семья, во всяком случае, уцелела. История дяди прямого отношения к жизни моей мамы, конечно, не имела, но мне кажется, что вот из всех этих трагических частных судеб складывалась не только та история, но и сегодняшнее время. Осенью 1924 года маму перевели из Чердыни в другое место. В моем семейном архиве есть такой документ. Уполномоченный ОТПУ, не знаю, как это расшифровывается, не знаю, пишет в Мыробский райисполком. Предлагается со всеми следующими в Мыроб: Полицыльным Алавертом НН, Тудоровской ЕА, Белоусовым КА, соблюдать в первую очередь: первое – корректность и вежливость. Второе. Не препятствовать в смысле поступления на службу. Третье. Не чинить препятствий в передвижении по лицельных не свыше 5 верст от ныроба. Не препятствовать в работе по заготовке леса, в сборе и закупке продуктов питания. Принять все зависящие меры в подыскании ими квартир. Не чинить препятствия отлучкам ссыльных 2 раза в месяц в Чердынь. Опять же, документ выглядит просто идиллическим. Но надо помнить, что это только начало их судьбы. Маме 20 лет, отцу 22.
Я напомню, что на волнах Радио Свобода выпуск «Поверх барьеров». У микрофона Иван Толстой. «Мама. Обыкновенная история». Воспоминания литературоведа и фольклориста Елены Александровны Тудоровской в записи и изложении ее дочери, фотографа Нины Алаверт.
В 1928 году маму освободили, и она вернулась в Ленинград. Отца не освобождали никогда, он сидел по гораздо более серьезному делу, по делу эсеров. Более того, она пошла работать научным сотрудником в Пулковскую аэрологическую обсерваторию, куда ее, несмотря на всю ее биографию, принял Молчанов. Молчанов – это такой был крупный изобретатель зондов, при помощи которых определяли погоду. Перед войной его, как полагается, посадили за шпионаж, и уголовники убили его за золотые зубы. Естественно, посмертно реабилитирован. Маме и еще одной его бывшей сотруднице удалось в 1958 году даже издать о нем небольшую книжку, опустив правдивый конец. Кроме того, мама сдавала экзамены по договоренности с профессорами университета, стремясь окончить университет экстерном. Вот участь отца была гораздо тяжелее, как я уже сказала. Он был другом Бориса Чернова, сына крупного эсера, и сам, по-видимому, принимал в движении эсера большое заметное участие. Его судьба с 1923 по 1937 год – это ссылки и тюрьмы. Отец, по словам мамы, был крупным мужчиной, очень жизнедеятельным, энергичным, и постоянное сидение в одиночке очень тяжело действовало на его моральное состояние. В 1931 году маму опять посадили, и об этой поре она оставила больше записей. В тюрьме она сидела со многими старыми знакомыми по первому аресту, которые, как и мама, были арестованы повторно. Сидели в общей камере с уголовниками, одна из которых, Нюра, выучила маму уголовным песням вроде «Желтого чемодана». В ее репертуаре, пишет мама, были и другие совершенно жуткие песни, вроде «Чайника» или «Банана», но нам она их не пела из уважения. Я только слышала, как их пели уголовницы в своем углу камеры. В 1931 году со мной, пишет мама, сидела Любочка Дудакова, социал-демократ, мой товарищ по студенческому делу 23-го года и по ссылке в Чердыни. Она тяжело переживала это заключение и новую ссылку. Ее арестовали, когда дочка была больна воспалением легких, а муж-анархист находился в ссылке, и Любочка о нем ничего не знала. Свидания с своей матерью ей не давали. Мне хотелось подбодрить ее и развеселить перед отъездом. Нас отправляли одновременно и разделили только в Свердловске. Меня повезли в Тобольск, а ее в Нарым. Этим объясняется залихватский тон той песни, которую я написала. С этой песни мы вошли в Столыпинский вагон, где сразу встретили своих товарищей-мужчин. Любочке некогда было приуныть. Пояснение к песне. Августинович, помощник начальника ДПЗ. Держался он наиболее прилично из всей администрации. Евдокия, надзирательница женского отделения тюрьмы. Когда стало известным, что нас высылают, она приходила к нашей решетчатой двери и спрашивала, как, да что. Ира – это наш тюремный фельдшер. Он сам уверял, что его так зовут. Держался он весело и благожелательно, приносил нам потихоньку таблетки от головной боли. Политически обычно отказывались при получении приговора давать оттиск пальца. Так Ира приходила и упрашивал сделать оттиск, иначе ему будут неприятности. Мишка – это тюремный автобус. песню, которую сочинила мама, пели нам известный мотив песни «Алаверды, Господь с тобою». «Августинович, вестник рая, нисходит к нам в последний раз и телеграмму разрешает послать родным в печальный час. За ним приходит Евдокия, и льется чувствие елей. Кто скажет радости какие, этапа близкого милей?» И вдохновенно молит Ира на приговоре тиснуть перст. И вот уж свет забытый мира для взоров узника отверст. Увы, мечтам о воле крышка. Прощайте все, кто в доску свой. Уже за дверью воет Мишка и ждет изгнанника конвой. Затем маму отправили с этапом до Тобольска. Пароход, на котором привезли этап, прибыл в Тобольск к ночи. Мама рассказывала, что шли по колено в ледяной жиже, тюрьма находилась на горе, высоко над городом, подниматься надо было по лестнице почти вертикально. Темнело. Уголовники так и норовили сбежать. Конвой нервничал и стрелял в воздух. Овчарки хрипели и рвались с цепи. А у дороги стояла моя бабушка, Ольга Авдеевна, которая приехала встретить свою дочь Люсю, так маму называли дома, и помочь ей устроиться. Маму после тюрьмы должны были отправить на поселение. Бабушка и оставила запись этой сцены на выцветших страницах блокнота. Я их разбирала уже после смерти мамы. Сначала бабушка описывает свое путешествие на палубе парохода, которым она добиралась из Тюмени в Тобольск, затем этап. Бабушка пишет: «Впереди шли уголовники, 150 человек, все жиганы отчаянные, за ними крестьяне, последними шли женщины. Сзади плелась слепая старуха с котомкой, она не решалась расстаться со своими сухарями и положить их на воз. Венцом окружал этап конвой. В темноте все время раздавалось: „Живей, живей, не выходите из строя!“ Картинка не для родительских глаз», — сказала мне при свидании Люся. Я никак не могла узнать ее в общей массе. Вдруг при повороте она упала, и я увидела светлый макинтош и услышала, как на крик конвойного «Живей, не задерживайся!» она ответила: «Я не могу встать». Одновременно я вскрикнула: «Люся!» Она ответила: «Мама!» Это замечательно, между прочим, это я уже от себя. Часовой наклонился и помог ей встать. Бабушка пишет: «Мы с теми, кто шел со мной, прошли с ними еще квартал и повернули». Дальше Люся рассказывала, что слепая старуха стала падать ежеминутно, и Люся позвала: «Товарищ начальник караула, разрешите женщинам идти по тротуару». Сбоку приписаны комментарии мамы: «Никогда бы я так не сказала, все это было совсем не так». Мама рассказывала позднее эту историю, но кратко. Записки бабушки, как я уже сказала, я прочитала после маминой смерти, так что спросить, как все было на самом деле, уже не у кого. Следующая запись. 22 октября. Тобольск. Все еще Тобольск. Николай Николаевич, это значит мой отец, Николай Николаевич Лаверт, уже 3 дня здесь, а Люсю не отпускают на квартиру. Тюремный начальник говорит, что еще 16-го сдали ее бумаги, а ГПУ уверяет, что она должна быть уже дома, а ВОЗ и ныне там. А главное, что мы поверили их словам и не передали ей еды. Вчера был сильный холод, ночью град. Я совсем пришла в отчаяние. Люся, чуть не плачу, просит не уезжать до ее выпуска, а если я задержусь, а пароходы перестанут ходить. Сегодня западный ветер, потеплело, есть надежда, что еще 2-3 парохода пойдут в Тюмень. По ночам совсем спать не могу, смотрю в окно. Во дворе все бело. Пока Яков Свердлов, это пароход, еще не пришел, но как придет, надо уезжать, он может быть последним. Я поясняю, почему бабушка так волнуется. В Ленинграде ее ждут муж и 3 младших детей». На этом записки обрываются. Дальше помню со слов мамы. Маму задержали в тюремной больнице, потому что, от путешествия по этапу по ледяной жиже в Тобольске, мама потеряла ребенка, которого ждала. Плод превратился в опухоль, а затем в кисту. Мама долго болела, и бабушка с трудом дождалась, когда ее выпустили из тюремной больницы. Домой бабушка вернулась седая.
слушаете «Радио Свобода». «Поверх барьеров». У микрофона Иван Толстой. «Мама. Обыкновенная история». Воспоминания литературоведа и фольклориста Елены Александровны Тудоровской в записи и изложении ее дочери, фотографа Нины Алаверт.
Ссылка 1931-35 года была значительным периодом в жизни мамы. Вместе с ней жили ссыльные социал-демократы самых разных направлений. Среди них были анархисты, бундовцы, среди которых у нее и у отца было много друзей. Позднее один из них, Фишел Казарновский, надписал на фотографии, которую подарил моему отцу: «И в тюремной глуши, где так долгие года, не сломить никогда нашей вольной души». Обдорск, 1936 год. Многим из них жить не только в тюремной глуши, но и на белом свете оставался один год. Мы вывезли эти фотографии в Америку, так что у меня целый набор фотографий ссыльных того времени. Мама в это время начала изучать философскую литературу, в частности, книги Гегеля под руководством своего друга Горелика. Там она вновь встретилась со многими друзьями по первой ссылке, в том числе с Яковом Моисеевичем Зильберманом. Он и принимал маму в меньшевистскую фракцию социал-демократической партии, и мама называла его крестным. Как говорила мама, советская власть сделала все, чтобы мы с твоим отцом разошлись. Из 12 лет брака 6 лет мы прожили врозь по разным ссылкам. Они были молоды и жили годами врозь. О том, что мой отец в 30-е годы беззаветно влюбился в другую женщину, замужнюю, с ребенком, жену крупного эсера Шмелева, мама не рассказывала мне никогда. Эту историю я узнала от дочери этой Шмелевой, с которой встретилась уже в 1994 году в Петербурге. Но в 1935 году, расходясь, отец и мать решили все-таки завести ребенка, то есть меня, потому что это было завершением их любви. К тому же маму в 1935 году освободили вчистую, с нее даже была снята судимость по странной прихоти и годы, как она говорила. И судьба дальнейшая ни одному из них не была известна. А также, как говорила мне позднее мама, крестный, в кавычках, который принимал ее в меньшевистскую партию, учил: «Дальнейшая борьба с советской властью сейчас бесполезна. Мы только все погибнем. Важнее зажечь огонь и сохранить его в надвигающейся ночи и передать следующим поколениям». В 1935 году мама, освобожденная вчистую, вернулась в Ленинград и больше репрессиям не подвергалась. Я родилась 21 сентября 1935 года в городе Ленинграде, и более 20 лет мы прожили вместе с моим дедом Александром Илларионовичем и маминой сестрой Ниной Александровной, потому что бабушка умерла перед самой войной. На биржевой линии Васильевского острова у них была квартира рядом с оптическим институтом, поскольку мой дед до самой своей смерти работал в оптическом институте, одним из сознателей которого он и был. Со слов мамы я знаю, что мой отец тайком приезжал в Ленинград в 36-м году. У меня даже есть моя фотография, снятая им. Почти единственная фотография, где я снята с мамой, мне полгода. Отец жил на поселении в Кинешме. В 1937 году мама получила от хозяйки квартиры, у которой отец снимал комнату, письмо. И из этого очень зашифрованного письма мама поняла, что отца арестовали. Больше при маминой жизни мы не имели о нем никаких сведений. Мама считала, что отец умер или убит, потому что, говорила мама, такой активный и находчивый человек должен был найти возможность дать о себе знать, если жив. Но поскольку и о смерти известий тоже не было, надежда все-таки оставалась. Откуда-то пришел недостоверный слух, что отец живет с новой семьей где-то в Сибири, но мама категорически в это не верила. «Мы разошлись, но мы остались друзьями», — говорила она. «Он не мог не дать нам о себе знать». Почему мы не старались узнать о его судьбе после смерти Сталина, я не помню. Я считала, что мне их реабилитация и вранье о смерти от простуды не нужны. Мама эту идею поддерживала. Она боялась за меня. Она не хотела, чтобы я лишний раз привлекала внимание КГБ. Когда после 1953 года стали возвращаться из лагерей немногие уцелевшие социал-демократы, мы с мамой ездили в Москву к Анатолию Штерну, одному из друзей отца. Ему разрешили жить в Москве, и они с женой даже получили небольшую отдельную квартиру. Жили тихо и уединенно, но как только мы пришли к ним в гости, начали приходить соседи. Кто-то просил молоток, кто-то стакан молока. О моем отце Штерн ничего после 1937 года не слышал и ни в лагерях, ни в тюрьмах не встречал. Как я узнала позднее, отец был расстрелян осенью 1937 года. «Интернационал» требовал от Сталина освобождения социал-демократов из тюрем, на что Сталин ответил, что, конечно, он никаких социал-демократов в тюрьмах не держит, и по его приказу все видные социал-демократы и эсеры были расстреляны приблизительно в течение октября-ноября 1937 года. Уже в конце 90-х годов я получила официальную справку о реабилитации. Там так и сказано: осужден тройкой, приговор приведен в исполнение, реабилитирован за отсутствием состава преступления. В общем, такие справки страшно читать. Официальное положение мамы было: домоправительница при отце ученом, вдовце. Когда в 1937 году начались аресты, дед услал нас в Крым, так как у меня был туберкулез желез. Мы провели там несколько месяцев, ушли под дреманное око и остались живы. Дедушка не разрешал маме выходить на официальную работу, заполнять анкеты и таким образом привлекать к себе внимание. В 1937 году мама посещала занятия в литературном институте Ленинградское отделение, занималась в университетском семинаре «Пропа» по волшебной сказке и в частном порядке слушала курс музыкального анализа у профессора консерватории Гефельфингера. Мама брала на дом вычислительную работу, а затем все больше и больше стала заниматься фольклором, которым начала интересоваться еще в ссылке в Сибири. Она оттуда привезла несколько очень интересных народных бывальщин. Сколько я себя помню, мама работала дома и учила меня, что человек должен работать, но делать то, чему призван. Это было ее кредо, которое помогло нам позднее в эмиграции решить мою судьбу. Мама никогда не лгала мне относительно советской власти и не рассказывала сказок про дедушку Ленина. Более того, я знала правду о своем отце с самого раннего детства. Я не обольщалась насчет Ленина и знала, кто такой Сталин. Я не знаю, почему мама так страшно рисковала, рассказывая мне все это в детстве. Но иначе как бы она мне передавала факел? И просто она не могла мне лгать. Два раза в жизни, по моей вине, наша судьба висела на волоске. Это была очень тяжелая душевная нагрузка, такое знание. И я в четвертом классе рассказала двум своим подругам о Сталине, причем даже не об отце, а что-то такое о Сталине. Одно я сказала, что Сталин на самом деле рябой, и второе еще что-то в таком же духе, что достаточно было, чтобы нас уже больше никогда на свете никто не увидел. Девочки, естественно, рассказали родителям. И тут надо сказать, что я столкнулась с исключительно порядочными людьми. Ни один из родителей никуда не донес. Они только передали мне через моих подруг, что я ошибаюсь. О своей судьбе мама рассказала мне уже только после смерти Сталина. Этот день смерти Сталина я помню прекрасно. В 6 утра мама вошла ко мне в комнату, разбудила меня и сказала таким совершенно особенным голосом: «Он подох». Я не спросила, кто. Я поняла по маминой интонации. К старшим классам я уже была настолько закалена, что умудрилась даже не вступать в комсомол.
Я напомню, что на волнах Радио Свобода выпуск «Поверх барьеров». У микрофона Иван Толстой. «Мама. Обыкновенная история». Воспоминания литературоведа и фольклориста Елены Александровны Тудоровской в записи и изложении ее дочери, фотографа Нины Алаверт.
1977 году, когда мы эмигрировали, мама была уже известным фольклористом, печаталась в академических сборниках. Печататься как фольклорист она начала во время войны, в 1944 году. Война застала нас на даче в Ирпене под Киевом, куда мама увезла меня на лето. Оттуда мы и уходили по мере подступления немцев к Киеву вглубь страны. Я это очень отчетливо все помню, бомбежки, особенно в Киеве, тревога. Над Киевом летают самолеты, пустые улицы, осколки снарядов режут ветви. Это все воспоминания, как в фильмах Бергмана, пустые улицы, эти шрапнель летящие. В бомбоубежище войти было нельзя, оно было забито, и мама ставила меня перед собой, прислонившись к стене, чтобы если убьют, то вместе, чтобы не оставлять меня одну. В результате мы попали в столицу Марийской Республики, Йошкар-Ола, куда был эвакуирован с оптическим институтом мой дед. Там мама и свела дружбу с местными фольклористами и записала марийские сказки, в том числе поэтичную, такую как песня, сказку о среброзубой Помпалче. И сама начала печататься как фольклорист. Во время войны Сталин разрешил народные богослужения, и мамины знакомые фольклористы ездили на культовые собрания языческих жрецов и, кажется, даже присутствовали при жертвоприношении богам черного петуха. Но это к слову. Мама обожала греческую мифологию. Уже после войны она читала вслух мне и моим школьным подругам, которые гостили у нас на даче, «Илиаду» и «Одиссею» Гомера, комментируя переводы Гнедича и Жуковского. Мы вставали утром со словами «Встала из мрака молодая с перстами пурпурными Эос». Но понимая, что не все дети читают сложные переводы, мама и написала прозаический пересказ обеих книг, который был издан в Дедгизе «Троянская война и ее герои» и «Приключения Одиссея». А затем эти книги были переизданы даже на другие языки, и консультантом был профессор Толстой. Ленивые студенты сдавали в вузах экзамены по маминым пересказам, на чем их и ловили, потому что мама включила в свои пересказы мифы, которые на самом деле ни в «Илиаду», ни в «Одиссею» не входили. Когда я спрашивала маму, почему у нее так мало друзей, она отвечала: «Все мои друзья остались на Марсе. Я больше не встречала таких людей, как те, с которыми я жила в ссылках». Мама стремилась жить на максимальном уровне своих моральных понятий. Когда уже в Америке один из моих знакомых, к которому мы очень хорошо относились, стал предлагать нам, ну, такое небольшое вранье для получения больших денег, мама возражала. Врать на допросах в КГБ мы считали святым долгом. Но зачем же я буду это делать в Америке? Зачем же здесь врать? В эмиграции мама была одним из самых счастливых людей. Она не только радовалась, что мы вырвались из советской страны, но и с огромным интересом и совершенно открытым сознанием относилась к другой жизни. Она занималась своими внуками и поддерживала меня во всех моих безумных начинаниях. Именно мама настояла, чтобы я ушла с постоянной работы в фотолаборатории. «Если ты будешь тратить время, работая по 8 часов, зачем мы сюда ехали? У тебя много своего дела, у тебя много привезено фотографий, мы получаем негативы, ты должна заниматься своей работой». Бедность ее не пугала. «Мы там ели макароны, мы здесь будем есть макароны», — говорила она в трудную минуту. В Америке мама переписала наново обе книги «Русская народная волшебная сказка» и «Поэтика лирических стихотворений Пушкина». Из России писали коллеги: «Елена Александровна, где же книжка о волшебной сказке? Она нужна нам как воздух». Но дети были маленькие, денег на издание книги всегда не хватало. Первую книгу о волшебной сказке я так пока и не издала. Это моя вина и грех. Пока что мне удалось только издать ее книгу о поэтике Пушкина, анализ, диалектический анализ стиха. Вначале мама пыталась связаться с местными фольклористами. Однажды мы даже поехали с ней на конференцию по русской сказке, которая проходила в Нью-Йорке. Молодая самоуверенная преподавательница Мичиганского университета, американка, говорившая по-русски, сообщила нам, что сказку придумали матери для воспитания детей. После окончания лекции мама подошла, представилась этой преподавательнице и спросила: «А как же в таком случае быть с волшебной сказкой, которая не укладывается в эту теорию?» Дама, высокомерно глядя поверх маминой головы, какие-то там советские, еще имеют другое мнение, заявила, что да, студенты зададут ей такой вопрос, но она подумает и подгонит волшебную сказку под свою теорию. Больше мы на такие семинары не ходили. В Америке мама начала писать литературные рецензии о мастере Маргарите Булгакова, о повестях Довлатова, о стихах Бродского. Печаталась в русскоязычных журналах и в газетах в Америке и Европе, а как фольклорист в Венском фольклорном альманахе. Единственное письмо Довлатова, которое я храню, это письмо, адресованное маме перед ее смертью. «Дорогая Елена Александровна, хочу еще раз поблагодарить вас за добрые слова обо мне». Это об ее статье в «Панораме». «И существенно здесь даже не ваше лестное мнение о моих рассказах, а ваше отношение к писателям вообще. Еще в большей степени ваше отношение к нашим одураченным, глухим, многострадальным читателям. Вы почти единственная в эмиграции, берясь за перо, руководствуетесь не желанием продемонстрировать свой талант, а готовностью что-то объяснить писателю и, что еще важнее, читателю. Поэтому ваши статьи сдержанные, доказательные и скромные так выделяются на фоне тотального балагурства, кривляния и пошлости. Я уже, кажется, говорил, что если у пишущего отсутствует чувство юмора, то это беда. Но если отсутствует нечто обратное, то есть чувство драмы, то это еще страшнее. Вот это преобладающее чувство драмы и выделяет ваши статьи. Кстати, и юмора в них достаточно. Короче, спасибо и будьте здоровы. Привет подружке некоего Швирубовича. Ваш Сергей Довлатов. Это к этому времени я опубликовала несколько рассказов о неприятном Швирубовиче. И Довлатову они нравились. В 1986 году кто-то порекомендовал маме издать книги в виде фотокопии машинописного текста. Компьютера еще не было у нас. Мама с энтузиазмом взялась за чистовую перепечатку книги о Пушкине. На папке, куда она складывала готовые листки, мама написала «Дорогу осилит идущий». Но эту дорогу она не осилила. Работа над книгой и ускорила мамину смерть. У мамы были больные ноги, она страдала тромбофлебитом. По-видимому, от непосильного напряжения, от длительного сидения за машинкой, тромб оторвался и закупорил сердечный сосуд. Мама начала задыхаться. Ее увезли в больницу и положили в отделение реанимацию. Как только прикрепили все необходимые приборы и баллон с кислородом, мама заявила мне: «Принеси мне тетрадь и ручку. Не буду же я лежать здесь без дела». Всю жизнь работа составляла для мамы смысл и радость жизни. Больше всего на свете она боялась старческого склероза. Когда у нее случались спазмы мозговых сосудов, она решала математические задачки или писала, скажем, все животные на букву «А». Я храню эти записи, это очень интересно. То есть она уверяла, что бороться со спазмом можно только загружая мозг работой. В больнице мама провела 10 дней. За это время она отредактировала свою статью о повестях Катаева для журнала «Грани», который вышел уже после ее смерти. Переработала статью о стихах Ахматовой, обращенных к Блоку, и делала наброски книги о гражданских мотивах в русской лирике. Эта работа осталась незаконченной. 4 июля 1986 года мама умерла. Умерла одна, без меня. Это ужасно. Похоронили мы ее на тихом кладбище монастыря Новодевеево. Мама была первым редактором всех моих статей. Сама абсолютно грамотная, она сердилась на меня за опечатки, ошибки, у меня их полно. «Почему ты не можешь запомнить, как пишется это слово?» — возмущалась она. «Что ты будешь делать, когда я умру?» «Я умру вместе с тобой», — отвечала я совершенно искренне. После маминой смерти я получила из России письмо от Арсена Дыгина, моего первого мужа и до сих пор одного из самых близких моих друзей. Он писал: «Надо ли говорить, с какой болью я узнала о смерти Елены Александровны? Обычно дети, вырастая с годами, должны делать все больше усилий, чтобы сохранить хоть какую-то общность интересов с матерью, а мать, сознательно или нет, останавливается, пытаясь олицетворять вечное и родовое. Но не у вас. Ведь когда я познакомился с вами в 1951 году, Елене Александровне было лет меньше, чем нам теперь. И ведь у нее была творческая жизнь, тоже не меньше, чем у нас теперь. И все же твои интересы, твои надежды, твои заскоки, прости, были для нее необсуждаемым законом. Тогда меня это поражало. А теперь... Всем нам долго не хватает своих мам после их смерти. А что делать с чувством вечной вины перед ними? Но тебе, думаю, это будет труднее всех. Моя жизнь продолжается, хотя со смертью мамы в ней наступило много перемен. Да и маму я вижу во сне, и, не вдаваясь в мистические объяснения, хочу верить, что она и после смерти не может нас оставить и старается помочь. Если бы я в свое время умела расшифровывать некоторые сны, я, может быть, не сделала многих ошибок. Так мне кажется. И в жизни моих теперь уже взрослых детей ее смерть осталась невосполнимой утратой. А теперь я прочитаю две песни, которые мама записала, но я их так не включила в общий рассказ. Но, может быть, они будут интересны. Первая – это переделка «Цыпленка», «Цыпленок жареный». В 1923 году мама написала ее в Чердыни. «Переделка самая примитивная», – писала мама. Но ее стоит упомянуть, потому что она дошла до Соловков. И, как нам потом уже стало известно, от одного из вернувшихся из Соловков ее там пели. «Эздек прожаренный, эздек пропаренный, эздеки тоже хочут жить. Его поймали, арестовали, с эздеком стали говорить. Читы Черновский, Чемелюковский, подписку дай сейчас же нам. Я благородный, эздек свободный, подписки никакой не дам. Так собирайся, в путь отправляйся и поезжай себе в Чердынь. Свои замашки и прокламашки ты на 3 года вовсе кинь. Да также помни, будь тихий, скромный, повсюду зорок глаз чеки. И есть из Перми путь самый верный на Бело море в Соловки». И вторая, тюремная. Скажу сразу пояснение. Петька – это конвоир, который приходил за теми, кого вызывали на допрос, и Анисию, я уже упоминала, это надзирательница. Вот Петька хлопает. Хлопает, потому что, когда он приходил, он хлопал в ладоши, Анисия выходила и потом уже шла за теми, кого вызывали на допрос. Вот Петька хлопает, Анисия топает, и все по камерам молчат и ждут. Дверь отворяется, надзор является, меня, девчоночку, на пост ведут. Эх, ночь осторожная, гудки тревожные, товарищ мимо, беги скорей. И в ночь ненастную, меня несчастную, судьбу ужасную ты пожалей. И переулками, шагами гулкими проводят в светлый кабинет. Все, что скрываешь ты, позабываешь ты, что сам не знаешь ты, в том дай ответ. Эх, ночь осторожная, гудки тревожные, товарищ мимо, беги скорей. И в ночь ненастную, мене несчастную, судьбу ужасную ты пожалей.
И на этом мы заканчиваем программу «Мама. Обыкновенная история». Воспоминания литературоведа и фольклориста Елены Александровны Тудоровской в записи и изложении ее дочери, фотографа Нины Алаверт. Над выпуском «Поверх барьеров» работали режиссер Илья Бобчинецкий и редактор Иван Толстой.
Радио «Свобода» и в видеотрансляции на сайте «Свобода.орг» лицом к событию. Политики, общественные деятели, журналисты и ученые о том, что сегодня важно. Дискуссии на актуальные темы, диалог со слушателями и зрителями «Радио «Свобода» и никакой цензуры. Сразу после выпуска новостей.
говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 5885, 5925 и 7485 килогерц. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».